На следующий день Эфрона переводят в Лефортово, тюрьму, которой следователи пугали неподдающихся арестованных и откуда те редко выходили живыми. Каждый день его водят на допросы, об этом свидетельствует справка, данная тюремным начальством. Но протоколов их в деле нет, что может значить только одно – выбить нужные показания следователи не могут. А состояние их подопечного уже таково, что приходится проводить медицинское обследование. Начальник санчасти Лефортовской тюрьмы военврач Яншин пишет заключение. Арестованный Эфрон, 46 лет, высокого роста, правильного телосложения, страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом в резкой форме неврастении, а потому работать с ним следственным органом можно при следующих обстоятельствах. Первое. Дневное занятие и непродолжительное время, не более 2-3 часов в сутки. Второе. В спокойной обстановке. Третье. При повседневном врачебном наблюдении. Четвертое. С хорошей вентиляцией в кабинете. 24 октября Эфрона помещает в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы и оттуда прямо с больничной койки снова тащит на допрос Кузьминову. Предъявив обвинение, следователь получает прежний ответ. «Я не виновен. Ни с какой разведкой иностранного государства связан не был». Допрос прерывается привычной фразой. «Вы говорите неправду, следствие вам не верит». Цветаева с сыном Муром оказались без средств, в неизвестности, как, чем жить. Днем собирают хворост для печи, дров нет. Ночью она не спит, прислушивается, вздрагивает. Теперь придут за ней. Что тогда будет с Муром? Надвигается зима. Весь их багаж, все теплые вещи, отправленные из Парижа, застрял на таможне, а получить не удается. Как пережить зиму без самого необходимого? Кто поможет? Багаж — это не просто вещи. Там ее рабочие тетради, книги, прерванный труд, ее внутренний дом, последнее убежище.
Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Стихи растут, как звезды и как розы, как красота, ненужная в семье. А на венцы и на апофеозы один ответ — откуда мне сие? Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесный гость четыре лепестка. О, мир, пойми, певцом во сне открыты законы звезд и формула цветка.
Тогда она и пишет свое первое письмо на Лубянку.
В следственную часть НКВД. При отъезде за границу в Союз я отправила свой багаж по адресу дочери, так как не могла тогда точно знать, где поселюсь по возвращении в Москву. По прибытии сюда в течение 2 месяцев еще не имела паспорта и поэтому не могла получить багажа, пришедшего в начале августа сего года. В соответствии с указанием таможни, я получила от моей дочери Ариадны Сергеевны Ефрон доверенность на принадлежащий мне багаж. Но получить его я тоже еще не могла из-за отсутствия у меня свидетельства с пограничного пункта, которого у меня не имелось, так как я с сыном 14 лет ехала специальным пароходом до Ленинграда. Было возбуждено соответствующее ходатайство о выдаче мне необходимого документа. В это же время, в конце августа, была арестована моя дочь, и багаж оказался, по-видимому, задержанным на таможне. Я живу за городом, наступает зима. Ни у меня, ни у сына нет теплой одежды, одеял и обуви, и пока что нет возможности приобрести таковые заново. В настоящем ходатайствую, в случае, если невозможно сейчас получить всего мне принадлежащего багажа, о разрешении на получение мною из него самых необходимых мне и сыну вещей, без которых я не вижу, как мы перезимуем. О вашем решении по этому вопросу очень прошу поставить меня в известность. Марина Цветаева. Станция Большева, Северной железной дороги, поселок Новый Быт, дача 4/33, 31 октября 1939 года.
Когда письмо попало в НКВД, его передали помощнику начальника следственной части, старшему лейтенанту Шкурину, тому, что руководил следствием по делу Сергея и Ариадны Эфрон. Ему не до Цветаевского багажа. Идут беспрерывные допросы, и еще не ясно, понадобятся ли этой женщине теплые вещи. Не займет ли она вскоре камеру по соседству с мужем и дочерью? Из материалов дела видно, что Павел Толстой дал повод НКВД арестовать не только Ариадну и Сергея, но и ее, Марину. Вот его собственноручные показания. Эфрон Ариадну я знаю еще по Парижу. Когда я уезжал в 1933 году, Эфрон была еще почти девочкой. Ей было тогда только 16-17 лет. Но она уже ярко выражала свои антисоветские настроения вместе с матерью, женой Сергея Эфрона, довольно известной поэтессой Мариной Цветаевой. Марина в настоящий момент находится в Париже, по паспорту эмигрантки и убеждений самых махровых монархических. Пусть это не покажется странным, но ни Эфрону с его троцкистской, ни Марине с ее монархической идеологией не мешают как будто исключающие взаимно друг друга точки зрения. Они прекрасно уживаются друг с другом, так как они оба в конечном счете стремятся к одному – возврату к прошлому. Но в 1937 году мне это еще не совсем было ясно, и потому, когда я узнал, что в СССР в скором времени приезжает Али Эфрон, я был несколько озадачен, так как хорошо знал Алины и Маринины взгляды, бывая часто у Эфронов. Если я не ошибаюсь, в ноябре-декабре прошлого года, встретившись со мной, Аля рассказывала мне в первый раз о том, что она разошлась в убеждениях со своей матерью и стала бывать среди знакомых ее отца, но в то же время и не отказывалась видеться с друзьями своей матери, в частности, с известным белогвардейским писателем Иваном Буниным. Далее вычеркнутые в этой фразе слова, вероятно, касались его просоветских взглядов и службы в НКВД. К. Эфрона Марина Ивановна относилась отрицательно. Она пользовалась известностью как поэтесса, мне известно также, что она сохранила дружбу с советскими писателями Борисом Пастернаком и Михаилом Булгаковым. Последнему Марина Цветаева послала в подарок мундштук из слоновой кости в память Дней Турбиных. А в Большеве, пока Цветаева ждет ответа на письмо, события идут своим ходом. В красный праздник октября черная машина опять останавливается у калитки. Снова топот ног, стук в дверь, обыск. На этот раз увозят Николая Андреевича Клепенина. В тот же день была арестована в Москве его жена, Антонина Николаевна. И Марина не выдерживает. Спешно собравшись и захватив лишь то, что можно унести с собой, бежит вместе с сыном в Москву скитаться по людям, вон из этого проклятого места. Станция Большева, поселок Новый Быт. Даже название звучало издевательски для ее слуха. Слово «быт» было ненавистным, а Большева аукалось с большевиками, которых она называла врагами русского языка. Жизнь поэта – сплошная метафора. Весной Цветаева заедет сюда за вещами и увидит. Дом захвачен какими-то незнакомыми жильцами, вещи разворованы, и гроб стоит. Повесился в ее комнате начальник местной милиции. И снова кинется прочь. А багаж из Парижа Цветаева получит, но только летом следующего года.
Строительница струн. Приструню и эту. Обожди расстраиваться. В сём июне ты плачешь, ты дожди. Если грому нас на крыше, дождь в доме, ливень сплошь. Так это ты письмо мне пишешь, которого не шлешь. Ты дробью голосов свинцовых мозг бороздишь, как стих. Вместительнейший из почтовых ящиков не вместит. Ты, лбом обозревая дали, вдруг по хлебам, как цеп серебряный. Прервать нельзя ли? Дитя, загубишь хлеб.
Аля могла рассказать Павлу Толстому о своей последней встрече с известным белогвардейским писателем Иваном Буниным. Встрече, которая поразила и запала в душу. «Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия, куда тебя несет? Тебя посадят. Меня? За что? А вот увидишь, найдут за что. Косу остригут, будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки. Я верблюжьи. А на прощание? Христос с тобой и перекрестил. Если бы мне было столько лет, сколько тебе, пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы. И пропади оно все пропадом». Как все это было странно слышать там, в нестерпимо жаркий июльский день, на Коте-д'Азур. Арест, стриженная голова, верблюжьи пятки. Она смеялась над чудачеством старика. Теперь сбывалось.
«Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди слилось и спелось. Спелось, как вся даль слилась в стонущей трубе окраины. Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный».
Вследствие Ариадны установилась своеобразная рутина. 2 месяца одно и то же. Весь октябрь и ноябрь младший лейтенант Иванов, теперь она отдана в его руки, вызывает ее и засаживает писать собственноручные показания. Об эмигрантских организациях в Париже и о всех знакомых в Москве. Потом на этой основе творит протоколы допросов и снова вызывает подписывать. Ариадна пытается снять свои показания на отца, просит встречи с прокурором. Все напрасно. От нее просто отмахиваются. Из лубянских записей Ариадны встает в подробностях жизнь ее семьи на Болшевской даче. Жизнь странная, призрачная, больше похожая на домашний арест. В самом деле, вроде бы и свои, наконец вернулись на родину. И засекречены, их как бы и нет. Даже сменили фамилии. Отец живет под придуманной чекистами кличкой Андреев, Клепенины, Львовы. Разрешено встречаться только с родными, но и с ними о многом, например, о причине приезда отца сотоварищи, говорить запрещено. Но, с другой стороны, обо всем и обо всех надо докладывать специально представленным для контроля НКВДшникам. Замкнутая скорлупа с единственным открытым выходом — на Лубянку. Чудовищные слухи о все новых и новых арестах, страхи и подозрения — оглядка и слежка, совершенно уродливая жизнь, в которой и люди становятся ненормальными. Дезориентированные и запуганные НКВД, они не знали, как себя вести, играя порой двойную и тройную роль. В таких условиях проявляется все худшее в человеке, а на это и расчет. Ариадна, ослепленная верой в коммунистические идеалы и справедливость советской власти, верой, замешанной на страхе за себя, отца, мать, брата, полное уважение к органам безопасности, ведь и ее отец, высший авторитет, был чекистом, честно сообщала представленной к ней Зинаиде Степановой о всех фактах расконспирации и других подозрительных случаях, убежденная, что беды от этого не будет. А вот если не сказать, тогда, конечно, беда. А случаи такие возникали буквально на каждом шагу. От неумения освоиться в этой двусмысленной обстановке, от боязни проштрафиться, а иногда от чрезмерного усердия люди совершали неловкие поступки и только вредили друг другу. Ариадна рассказывает о случае, происшедшем, когда Эфрон бежал из Парижа и внезапно оказался в Москве. Решив успокоить маму насчет благополучного приезда отца, я написал ей по почте письмо, составленное, как мне казалось, настолько в законспирированной форме, что могла понять только мать. Однако мать, получив это письмо, пожаловалась начальству отца в Париже на мою неосторожность. Я получила за это в Москве выговор от Степановой Зинаиды Семеновны, сотрудницы НКВД, с которой мы были все время связаны. Всем лицам, приехавшим из Парижа в это время, было предложено через Степанову пользоваться для переписки с оставшимися во Франции родственниками дипломатической почтой, а также было запрещено переписываться обычным путем. Нетрудно понять, что вся переписка, шедшая через НКВД, подвергалась там строжайшей цензуре, а кроме того была еще одним способом следить за обитателями Болшевской дачи. Другое происшествие касается возвращения Цветаевой в Москву, которое по приказу НКВД должно было держаться в тайне. И вот на следующий день после приезда матери Ариадне в редакцию позвонил ее приятель, литератор Эмиль Фурманов, и сказал, что он уже знает обо всем от их общего друга Алексея Сизимана, сына Нины Клепениной, и больше того, успел сообщить новость другим литераторам. «А между тем, — пишет Ариадна, — Сизиману было известно о том, что о приезде моей матери можно будет рассказать только по получению точных директив НКВД. В конце концов, Алексей Сизиман настолько разболтался, что на него было заведено дело в НКВД, и Клепениным, отчиму и матери, было сказано, что если он не прижмет язык, его арестуют. Клепенины вызвали Сизимана на дачу в Болшево и там пропесочили». Этот эпизод, подробно изложенный Ариадной, типичен для царящей в Болшево атмосферы страха и подозрительности. Припертый к стенке Алексей, можно посочувствовать 22-летнему парню, который, если и сболтнул лишнее, то, разумеется, без всякого умысла, просто по доверчивости, сначала отрицает все. Тогда зовут Алю. Тут Алексей во всем признается и добавляет. Ну и что? Фурманов мой лучший друг, а у меня от него секретов нету. И про Ефрона он тоже рассказывал Фурманову. Ему можно доверять, ведь у него у самого брат в НКВД работает. Об этом разговоре я в свое время сообщила Степановой, спешит добавить Ариадна. Кто работает на НКВД, а кто нет, в самом деле уже невозможно понять. Все так или иначе оказались затянуты в эту липкую паутину. Аля пришла к выводу, что не только брат Фурманова, но и сам он связан с органами, и уж совсем переходя в своих показаниях на язык чекистов, глубокомысленно замечает. Если этот человек действительно является сотрудником НКВД, то работу его и жизнь его необходимо организовать таким образом, чтобы она не привлекала внимания со стороны. Если же этот человек связи с НКВД не имеет, то несомненно, что и он сам, и те люди, среди которых он вращается, могут представить исключительный интерес. Бедная молодежь. Мало того, что во всех своих действиях она была стеснена, паучьи щупальца органов проникали глубоко в сознание, уродуя его на всю жизнь.
Мой письменный верный стол, спасибо за то, что шел со мною по всем путям, меня охранял, как шрам. Мой письменный вьючный мул, спасибо, что ног не гнул под ношей, поклажу грез, спасибо, что нес и нес. Строжайшее из зерцал, спасибо за то, что стал соблазном мирским порог, всем радостям поперек, всем низостям наотрез, дубовый противовес льву ненависти, слону обиды, всему-всему. Так будь же благословен лбом, локтем, узлом колен испытанный, как пила в грудь въевшийся край стола.
Ариадна со своей натурой, цветаевски максималистской и эфроновски рыцарской, никак не могла приспособиться к реальностям советской жизни, которую издалека слишком идеализировала. В компании своих молодых друзей, таких как Алексей Сизиман и Эмиль Фурманов, она чувствовала себя белой вороной, и это ее мучило. Те считали Ариадну старомодной и советовали ей не церемониться, найти какого-нибудь парня и жить, как все. В конце концов, сообщает Ариадна, отношения с Фурмановым кончились тем, что он вдруг предложил ей стать его женой и получил отказ. После этого их общение сошло на нет, а парня она в Москве все же нашла и влюбилась всерьез. Этот самый близкий ей человек – журналист Самуил Гуревич. Последние месяцы перед ее арестом были озарены короткой и яркой вспышкой счастья. Увы, потом, много лет спустя, откроется, что и он совмещал свой журнализм с сотрудничеством в НКВД, и он в свой час падет жертвой этого ненасытного молоха. В это время в Бутырской тюрьме старший следователь Кузьминов ожесточенно добивался показаний от отца Ариадны. На допросе 1 ноября тот обстоятельно рассказал о евразийской организации, упомянул и о масонах, которым внедрился по заданию НКВД. Кузьминов прерывает его. «В том-то и дело, что вы, являясь секретным сотрудником НКВД, не только не помогали последнему, но использовали свою связь с органами в своих антисоветских целях. Я работал честно, никакой антисоветской работы не проводил». Кузьминов заходит с другого конца. «Почему же вы скрывали от органов НКВД лиц, ведущих антисоветскую деятельность?» «Такие лица мне неизвестны». Кузьминов подсказывает. «А Клепенины, ваши соседи по Болшевской даче?» «Я сообщал устно НКВД о том, что я Клепениной не доверяю. Также я сообщал и о Клепенине, что он на почве пьянства много болтает». «Какие антисоветские разговоры вела Клепенина?» «Мне трудно вспомнить все. Ну что в СССР плохо живется. Нет продуктов, ничего нельзя купить. Что люди, издающие советские газеты, безграмотны, бескультурны». Превознося при этом европейскую культуру, она резко выступала против происходящих в стране арестов. Говорила, что существует эксплуатация, что восьмичасовой рабочий день – фикция, а конституция – ширма, за которой скрывается диктатура отдельных лиц. Клепенин соглашался с ней, а подчас и сам ввел подобного рода разговоры. Кроме того, я должен также сообщить, что они оба, являясь секретными сотрудниками НКВД, разглашали это посторонним лицам. Следовательно, устанавливаем, что вы, будучи секретным сотрудником НКВД, не сообщали о случаях антисоветского проявления со стороны Клепениных. Я ограничился устным сообщением, о котором сказал выше. Ариадна приводит в своих показаниях такие возмущенные слова Нины Клепениной. «В НКВД перебили друг друга, и не знаешь, на кого опираться. И какие, в конце концов, гарантии, что Берия будет лучше Ежова?» А Николай Клепенин однажды в присутствии Ариадны разразился грубейшей бранью в адрес Сталина. Испуганная жена тут же его осадила. Видно, что обитатели Болшевской дачи при всей своей советскости уже начали прозревать, меняли свои взгляды и понимали, что попали в безвыходную ловушку. Нет сомнения, что Кузьминов, добиваясь показаний, применял к своему подследственному все те физические и моральные истязания, которые испытала и Ариадна, а может быть и более жестокие. О том, что он явно переусердствовал, говорит тот факт, что в праздник Октябрьской революции 7 ноября в этот день арестовали Клепениных Алексея Сизимана, Эфрон снова оказался в психушке Бутырской тюрьмы по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. Медицинская справка, составленная 20 ноября, гласит: «В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации. Ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и ей, и так далее. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию острое реактивное душевное расстройство нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию». Комиссия, осмотревшего больного через два дня, пришла к выводу. Заключенный Эфрон находится в реактивном состоянии, выражающемся в общей подавленности, угнетенном настроении, неправильном толковании окружающего, слуховых галлюцинациях угрожающего характера, зрительных иллюзиях, некритическом отношении к ним и бессоннице. Отмечаются выраженные явления вегетативного невроза. Нуждается в лечении в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы в течение 30-40 дней и последующем переосвидетельствовании.